Значит, мы начинаем наше общение. Юлиус написал вопрос такой. Изучение книг черной и белой магии, хиромантии – это грех или не грех? Ну, я думаю, Юлиус, по поводу такого вопроса, что можно ответить, да? Играет роль, наверное, не то, что вот человек не сам факт изучения книг, а цель, с какой человек изучает эту книгу. Книгу или книги, да? Если мы изучаем, у нас там есть какой-то интерес, а вдруг мы найдем что-то хорошее, как я иногда слышу, вот христиане чем-то подобным занимаются, говорят, там тоже умные мысли. Я говорю, для меня это очень тревожный сигнал. Если христианин говорит, что там тоже очень умные мысли, да, то я задаю вопрос, какой же ты христианин, если, извините, уже, как говорится, ну ладно, белая магия, но уже черная магия, а в принципе это одна и та же магия, и, извините, один черт за ними стоит, за этими магиями, да. То если человек изучает с целью познавать, обогащаться, то я вам скажу, конечно, он обогатится на свою голову, и, конечно, может все это обернуться бедою, да. Все зависит от того, какой мотив в том, что человек изучает те или иные книги. Я вам пример такой приведу из своей жизни, да. Ну, черную белую магию не изучал, но не помню сейчас, какую книгу, но не... Вообще-то, извините, но, наверное, все-таки из белой магии я немножко почитал, да? Но почитал не с целью там вот обогатиться познаниями какими-то, да? Мне там, ну, кое-кто что-то сказал, мне нужно было, ну, просто прочитать, чтобы хотя бы знать, что там написано, да? Ну, я прочитал, увидел там вообще такую глупость, что и даже не стал дальше и время этому уделять. Но я что хочу сказать о себе. Вы могли бы точно так же задать вопрос, скажите, а вот посещение вот этих, как сказать, собраний, но они не собрания, как у верующих, ну, когда экстрасенсы приглашают на сеансы биоэнергетики, там шаманы приезжают, да, и продают билеты, люди покупают, вот нам, верующим, туда надо идти или не надо, да, я опять-таки сказал бы, что... какая цель движет человеком, почему он туда идет. И скажу за себя, что лично я, когда из Библии докопался до некоторых моментов, да, мне просто хотелось узнать, так ли это или не так. То есть, вот, ну, будем говорить, на кого действует сатана, какой человек должен быть, да, какой склад ума или характер, или там с верой это связано. Я ходил, признаюсь, ходил на несколько сеансов. Это еще было, как перестройка началась. Я пошел. А кто-то со мной говорит, я тоже пойду. Я говорю, нет, ты не иди. И не иди, я ему сказал, не просто так, да. Я понимал его состояние духовное. Это первое, да, что не очень твердый. Далее, как человек очень мнительный, хотя это и взрослый уже был парень, да. Пусть не женатый, но уже за 20 было. Кроме того, у него в доме был полтергейст, в прямом смысле проявлялся. И сам вот этот человек молодой, да, он сам боялся этого проявления. У них дома прекратилось, когда я у них появился, стал им объяснять, рассказал, и с тех пор все это пропало, да. Но, я вижу, как говорится, пропало проявление, но внутренний страх перед этой силой остался. Поэтому, учитывая такого человека, даже если бы он сказал, я с познавательной целью иду туда, но внутри нет четких принципов, нет четкого убеждения, такому человеку не надо идти даже с познавательной целью туда. На него может быть произведено воздействие, и это воздействие может быть далеко-далеко неприятное, а еще и неприятные последствия могут быть. Поэтому я говорю, я пошел туда. Просто мне нужно было посмотреть на одном сеансе. На один сеанс я пошел, приехал шаман Чукотки главный, и там начал весь город, скупил все билеты на 3 дня, там через каждые 2 часа сеанс этот был, да. Мне просто стало до того, как говорится, как говорят, за державу обидно. Да что же это за народ? Я просто пошел туда, ну, чтобы, как говорится, своим присутствием каким-то образом помешать этому шаману. Со мной пошло еще там два человека, ну, которым я сказал, я говорю, ни в коем случае, сидеть ничего страшного нет, но ни в коем случае не надо иметь никакого ни внутреннего страха к этому, да, надо иметь четкую позицию. Далее, все, что шаман будет говорить, куда руку, какую поднять, какую приложить, о чем думать или не думать, вот этого ничего не надо делать, само присутствие само по себе никакого вреда не принесет. И вот я с ними пошел, вот кому я сказал, что не ходить, я его не взял. Значит, мы пришли на сеанс, и весь зал, что этот шаман говорил руками, какие манипуляции, куда приложить или поднять руку, какую, куда, все делали. Я и двое со мной моих друзей этого не делали. Конечно, шаман на меня так смотрел, как говорят Ленин на буржуазию, что мы сидим и ничего не делаем, то есть, что мы какие-то другие, да. А потом я просто говорю, давайте молиться, чтобы Бог просто помешал вот этому шаману, чтобы не дурил людей. И вот мы стали молиться, и происходили такие странные вещи. Этот шаман, он, знаете, в таком чукотском одеянии, знаете, оленьи шкуры, там всякие расшитые, бубенцы, всякие там эти... бусы, зубья, клыки какие-то, ну, сами понимаете, да, амулеты эти все ихние. И, в общем, он там в таких тапочках из оленей кожи по сцене бегал, там прыгал, а потом его начало из стороны в сторону заносить, мы смотрим, он как, мы молимся, а его как пьяного, то в одну сторону несет, он так чувствуется, что вот может упасть, то в другую сторону. В конце концов, он так вот бегал, начали ноги заплетаться на сцене, и он взял и ушел за занавес. Через время выходит его ассистент и объявляет, что, значит, сеансы все отменяются, шаман удаляется из этого города, и никаких сеансов больше не будет в этом городе. Ну, знаете, я наглядно увидел, как, что Бог может и таким образом, даже через молитву, может влиять даже на такие силы, да. Это один момент. Смотрю, заходит, еще когда это не начало происходить, заходит вот тот парень, которому я сказал не приходить, и ищет меня и ищет, ну, наших общих знакомых. Я говорю, пригните, может, уйдет отсюда. Нет, он смотрел, не видит, не находит нас, берет и садится. Ну, когда кончился вот этот сеанс так плачевно для шамана, подходит этот человек, ну, вот, которому я сказал не приходить, он говорит: слушайте, говорит, у меня такое начало с головой происходить, что я думаю, что сейчас что-то будет такое, что у меня с головой сдвиг произойдет. Я говорю, я тебе сказал не приходить. Ой, я думал, ты мне просто запретил. Я говорю, у тебя внутри нет никакой позиции, нет никакой твердости, да. Ты довольно мнительный, чувственный человек, а на таких действует хорошо, как говорится, эта сила, да. Дальше, еще один момент такой был, пошел... Там был психотерапевт всесоюзной категории биоэнергетики и психотерапевт. Ну, начал там, не буду рассказывать все детали, да, тоже заплатил деньги, пошел слушать. Этот говорил, тут никакого шаманства, никаких там этих, никакой бесовщины, тут чисто наука, физика, химия, он как начал объяснять, ну и сидел, слушал. А потом он начал вводить в транс людей, весь зал. Я там был один, без всяких своих друзей, да. Сидел сбоку так, чтобы видеть публику и видеть его и все, что на сцене и в зале происходит. Сел как бы на поручень, да, вот подлокотники. Я на подлокотник сел, о стенку оперся и внимательно наблюдаю. Конечно, этот психотерапевт тоже на меня смотрел, как на выродка, хотя типа не с нечистой силой, ничего общего не имел, как он говорит, да. В конце концов, ну, там, когда он выбирал на сцену, над кем эксперименты производить, да, то я сам видел, как он вводил в транс, как он им говорил, как он им внушал, как они там на ипподроме скачки, они скакали все таки в полу каком-то таком, знаете, взгляд в прострации какой-то такой, в нирване, как я говорю, насквозь, такой совершенно как у наркомана, да. Они там и скакали на лошадях и выигрывали медали, в общем, и шли в ресторан, и награды принимали, и ели в ресторане, то есть все руками делали так, как будто бы это все для них наяву. И он даже пообещал, что они в космосе все будут с инопланетянами, и встречи будут, и будут на других планетах, и это было. На что я хотел обратить внимание, значит, когда он выбирал, вышло больше, он говорит, мне 10 человек надо, вышло больше. Вышли в основном женщины, но и было пару мужчин. Значит, мужчин он сразу забраковал, обратите внимание, да? Я обратил внимание, что за публика вышла, чтобы над ними эксперименты произвести. То есть, извините, но такие вот женщины довольно такие сумбурные, такие неорганизованные, это видно и по поведению, и по выражению лица. Умная женщина, такая видно, с таким нормальным взглядом, такая здравомыслящая, он ее сразу так говорит, так, вы идите, садитесь, вы не подходите. Мужчин тоже двоих забраковал. Значит, я оставил 10 людей, вот это произвел эксперименты. В конце происходит один из, этот, значит, психотерапевт говорит, у кого какие вопросы, значит, можете задавать, я сейчас буду отвечать. Этот сеанс, типа, я вам делал бесплатно, а потом уже кто захочет, лично будете платить дополнительно, да? Ну и это. И мужчина спрашивает, скажите, пожалуйста, почему вы меня забраковали? Почему меня не выбрали в число тех, с кем вы производили свои эксперименты? И вот этот психотерапевт отвечает точно мне на мой вопрос, которым я пришел узнать. Он ответил так. Говорит, на человека с логическим мышлением, обратите внимание, человек с логическим мышлением, то есть не чувственный такой, не импульсивный такой, а вот математик, будем говорить, нет доводов, не верю, есть доводы, начинаю соглашаться, но очень осторожно. Он сказал, на людей с аналитическим образом мышления и не действует. Ни сглаз, ни порча, ни черная, ни белая магия, ни отвороты, ни провороты, и он как сказал, никакая черная сила, ничто не может их сдвинуть с места. На них не произведешь влияния. А я как раз прочитал, мне нужно было проверить. Когда мудрость войдет в сердце, и знание станет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет тебя охранять. Вы понимаете, да? Он точно подтвердил. Я еще что хочу сказать. Не раз слышал такое, это я вам для чего рассказываю, да? Грех или не грех ходить? Грех или не грех там книги такие читать? Знаете, что практически во всех церквах существует такой запрет. Туда не ходите, там сила сатаны, особенно если речь идет о харизматических церквях, где говорят на иных языках, да? Или о пятидесятнических, или там, будем так говорить, с небольшими ответвлениями этого толка, да, церкви. Не ходите, там сила сатаны. При этом любят, значит, цитировать Эллен Уайт, которая пишет, когда мы идем добровольно на территорию сатаны, мы лишаемся защиты и можем быть подвергнуты воздействию этой нечистой сатанинской силы, да. Ну, я не раз задавался вопросом, почему, когда говорят, наша церковь самая что ни на есть истина, и так все церкви говорят, да? Если ваша истина, почему вы боитесь туда пойти? Почему вы, а потому что они могут там остаться? Я говорю, а почему вы так плохо учите людей, что они не умеют отличить левой руки от правой? Почему я не боюсь ходить, и я тоже скажу, там, конечно, для кого-то это будет почва для ненужных разговоров, да, но, тем не менее, меня приглашали харизматы, ни разу, ни два, и ни пять. Я проводил собрание, то есть собрание ихнее, по ихнему, как говорится, ритуалу, с иными языками, но меня пригласили сказать слово, не на иных языках, а на русском. И мне говорят, ой, ты пошел туда, все, там молитвы на иных языках, там сатана, все, ты лишайся силы. Я вам хочу сказать, я туда ходил, я не лишался силы. Лишалась силы публика этой церкви. Один раз народ принял меня на ура, был такой случай, и говорят, ну, обращаются к своему руководителю, пастырю, да, и говорят, это наш брат, он от Бога. А он говорит, нет, не от Бога. Почему вы, говорит, после его проповеди впервые никто не помолился на иных языках? А люди так ответили, говорят, а зачем на иных языках молиться, когда тут так все ясно было разжевано и разложено по полочкам? Так я хочу сказать, даже в конце концов, ну, бывало такие случаи, пастор говорит, это наш брат, вы считаете его своим братом все? Да. Вы считаете, что он наш? Да. А я говорю, я совершенно никак, ни по языкам, ни по убеждению, там, ну никак туда не подхожу. Но им нравится то, что я говорю. Я не говорил в первый же день про языки там, или про их заблуждение. Я говорил такую тему, которая была бы важна всем, которую могли бы понять и не воспринимать в штыки. А после уже можно было дальше с ними разговаривать и потихонечку, глядя на их состояние, на готовность принимать что-то большее, да, я уже потом мог это делать, да. Так вот, они говорят, брат этот, их руководитель, говорит, ну давайте помолимся брату на дорожку, чтобы у него было благословение. Ну и можете представить, увидели меня адвентисты седьмого дня, выходят ихние, там, будем говорить, члены совета, руководители различных отделов и домашних церквей, лидеры, да, в общем, обложили меня руками, как плиткой кафельной, и на иных языках просили благословения. Я стою. Я вам хочу сказать, абсолютно никакого воздействия, абсолютно, извините, так сказать, по барабану, по нолям все. Ну, я понимал, что они, ну, как умеют, ну, типа, желают мне добра. Хотя на тех языках, что они там говорили, то ли или не то ли, я говорю, для меня это не столь важно. Никакая сила, никакие там побочные влияния нечистые на меня не производили воздействия. И мы потом еще встречались, и было время, что они уже начали мне задавать вопросы про языки, и я стал отвечать, и они стали задумываться, некоторые говорят, слушай, как просто, как понятно, а почему мы так понимали, а почему мы выхватываем отдельные стихи из Писания, да? Но я к чему говорю, что никакого воздействия нет, но играет роль, почему я туда иду, какой мой мотив. Я туда шел не ту силу принять, я туда шел не с таким, будем говорить, внутренним, знаете, состоянием трясучки, типа, ой, нечистая сила. Если бы я вот так заходил просто со страху, а вдруг на меня подействует, я не исключаю, что та сила подействовала бы. И я это к тому вам говорю, что вот, да, я ходил к харизматам, да, и молились надо мною, ну, вы поняли, как благословение просили. Никакого воздействия при моей внутренней позиции. У меня четко на эту тему есть взгляды, у меня они тысячу раз проверены, я не из колеблющихся, есть и твердая вера, цель что-то узнать или донести истину, и внутри и вера твердая, да, и позиция четкая, и рассудительность работает, все на месте, да, я вам хочу сказать, никакого греха нет, если вы идете туда донести истину, если вы идете даже, может быть, с познавательной целью что-то узнать, чтобы потом знать, чем они дышат и как с ними разговаривать, да, ничего в этом греховного нет. Я говорю, ко мне адвентисты предупреждают, к нему не ходить, то, говорит, змей, то, говорит, про меня прямо говорит, магией обладает. Хотя никакой магии, я говорю, я вообще говорю людям, не верьте себе, почему я верю. Я уж не говорю о том, что развесьте уши и слушайте, что я говорю. Читайте, проверяйте, убеждайтесь. О какой магии может идти речь? Далее, я говорю по Библии. Там в церкви больше магии. Потому что надо на веру принимать. Точно как у шаманов, экстрасенсов, биоэнергетиков и прочей. Как говорится, братья. Если братья их можно назвать, да? Поэтому я говорю. И в другую церковь сходить. И почитать книги черно-белой магии, и быть на каком-то сеансе. Все зависит именно от того, какой мотив, с какой целью мы туда идем. Если мы идем познавать, находить что-то умное, везде, как говорят, есть умные вещи, то я вам хочу сказать, для этого человека будет грехом, что он туда пошел. Конечно, там степень греховности зависит от его уровня познания, да, это уже такие детали, но вот тогда грех туда идти, вот тогда есть шанс, как говорится, получить иную силу духа, да не того, да. Далее, если нет внутри четкого убеждения, четкой позиции, тоже туда не надо идти, это грехом будет, и печальные последствия могут быть, да. И я так хочу сказать, что если мы мнительные, и знаете, есть такой внутренний страх, то я говорю, еще 100% добавляйте, туда нельзя идти. Это будет грехом, и будут последствия. Я сам знаю, где люди из верующих, да, где люди шли, но не с той целью, как я. Но шли такое, а вдруг? Там, ну, знаете, вот бывает такое среди адвентистов. Но если болен, Библия пишет, что надо делать. Надо призвать пресвитеров. Но сейчас некого призывать. В общем, это уже не те пресвитера и не та церковь далеко, да? Но я хочу сказать, призывать пресвитеров. Там должны они подсказать причину заболевания. Зачастую это грех какой-либо. В нем нужно раскаяться. Если с кем-то это был грех, с тем человеком примириться, простить от всего сердца, и тогда усиленная молитва может исцелить болящего. Да? Но так как давно уже, как говорится, это вышло из обихода адвентистского, да, есть и некоторые адвентисты, которые говорят, а я вот туда пойду или пошла, да. Я говорю, что делала? Вот они молились и говорили, что делать, надо верить, или на сцену выйти, там был, ходил или пророк, или какой-то заезжий гастролер, чудесник, кудесник какой-то, да, и я вышла на сцену, и он возложил руки, я упала, и после этого у меня все перестало, у меня больше болезней нет. Я вам хочу сказать, насчет того, что что-то серьезное может быть излечено, ходил, я вам хочу сказать, посещал выдающихся мировых этих целителей, да, их называют комбайны божьи, не просто как серпы, а комбайны божьи, типа, там стадионы по 100 тысяч народа, там исцеление, хотя я ходил, ни одного исцеленного не было. Ну, кто-то говорит, зуб перестал болеть, у кого-то там по спине холодок пробежал или тепло. Ну, я говорю, сами понимаете, что это за исцеление. Конечно, он может на какой-то момент обезболить вам боль какую-то, да, но исцеления не может быть. Но что хочу сказать. После этого исцеления, как человек говорит, человек становится пуленепробиваемый. И я вам прямо хочу сказать, я вот когда общаюсь с разными людьми, бывает, вот разговариваю, я наблюдаю за лицами, особенно за взглядом. Особенно за взглядом. Для меня это, будем говорить, УЗИ своего рода. Я по взгляду очень много могу, по выражению лица, по вздоху, мимика, взгляд, да, но взгляд особенно отражает. Как только начинается тема, касается греха, касается вопросов, как освятиться, да? Вот сидит человек вроде бы более-менее так нормально, я говорю, вроде бы, там нету такого, знаете, четкого ума, да? Вот просто на глазах тупеют глаза, начинает смотреть насквозь, стеклянный взгляд становится. Я замолкаю, а он вроде бы слушает, пребывает в каком-то таком бессознательном состоянии. Я кончаю говорить, сижу, и вдруг он раз очнулся, ой, вы так интересно говорили. Я говорю, вы меня извините, я хочу вопрос вам задать. Вы к колдунам обращались? Нет. Вы там, ну, к белой черной магии занимались, или шептали, или там, знаете, как говорится, на кофейной гуще гадали, или к биоэнергетикам, экстрасенсам, или биоэнергетикой, вот это, бесконтактным массажем занимались? Нет. В церковь пятидесятнику харизмату ходили? Да. На языках говорили? Да. Исцеление получали? Да. А что вы спрашиваете? Я говорю, все понятно. У вас взгляд, то есть, у вас не болит какая-то болезнь, да? Но у вас, это же, как говорят, бесплатный сыр в мышеловке бывает. Просто так сатана этого не делает. Он, как говорится, приобретает право на власть над нашим сознанием. Я видел, как в буквальном смысле у людей отнималось сознание. И это я для чего говорю? Что значит идти туда соприкасаться с верою? А вдруг поможет? Я вам просто хочу сказать. Для меня, когда говорят, вот ты туда ходил, ты там уже всякой заразы нахватал. Я сегодня говорю, ну, может быть, частично в шутку, частично всерьез, да, но я говорю, и всерьез я это могу сказать. Я сегодня пойду в любую церковь, куда меня примут. В православную, католическую, в адвентистскую. Но я никогда не стану ни католиком, ни адвентистом, ни баптистом, ни пятидесятником, ни харизматом. Я уже давно не конфессионалист, у меня Библия. Так я говорю, я пойду, это не то, что я разделяю взгляды и пойду и буду с ними заодно. Нет. Если примут меня таким, каков я есть, с моими взглядами, то я пойду. Но не они на меня повлияют, а я на них повлияю. А мне говорят, а тебя потому никуда и не принимают, потому что ты придешь и будешь разваливать церковь. Я говорю, правильно вы сказали. Но для меня нет страха куда-то пойти, вы понимаете, да? Потому что есть позиция, есть рассудительность, нет мнительности, нет страха и есть четкая твердая вера. И мотив при этом у меня, вы поняли, какой. Поэтому, Юлиус, еще раз, уже, как говорится, повторяю, да? Цель именно говорит о том, будет в том или ином нашем поступке грех или не грех. Если мы познали для того, чтобы лишний раз убедиться в лжи, да, того или иного учения, то в принципе ничего страшного нет. Но я это к чему хочу сказать, знаете, меня могут послушать и сказать, вот, ничего страшного нет, вы знаете, все равно каждый что хочет, то и высосит с моих слов. Я это говорю, что если человек имеет цель хорошую, то я говорю, и есть позиция такая, допустим, как у меня хотя бы, да, то в принципе ничего страшного нет. Врага надо знать, его надо изучать, чтобы с ним воевать. Но если есть хоть что-нибудь из того, о чем я говорю, что надо, а его нет, то я бы не советовал туда идти. Там действительно слова Эллен Уайт могут сбыться. Идете на заколдованную территорию, не имея ни веры в Бога, ни позиции никакой, мнительность какая-нибудь, а может еще и доверие какое-то есть. И говорю, там можно практически на 100% по-крупному залететь. Поэтому я бы не рекомендовал. Конечно, вы понимаете, я же не могу запретить, кто я такой, что я буду кому-то запрещать куда-то ходить, да? Но я бы сказал то, о чем я сейчас говорил, что я хожу и ничего. Для вас это вовсе не значит, что можно туда ходить. Все зависит от того, как говорится, чем мы внутри наполнены. Так, Юлиус еще один вопрос задает. Говорят ли стихи из Библии, Исаии 33 глава 15 стих и второе послание Коринфянам 6 глава 14 по 17 стих о том, что лучше слушать голос Бога, чем испытывать влияние неизвестной силы? Ну, я сейчас прочитаю. Прочитаю стихи эти. Значит, Исаия 33 глава 15 стих прочитаем. Значит, Исаия 33:15, так, если я не ошибся. Да, Исаия 33:15. Читаю. Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Ну, тут, наверное, надо прочитать и следующий стих, да? «Тот будет обитать на высотах, убежище его неприступные скалы, хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Глаза твои увидят царя в красоте его, узрят землю отдаленную». Да, мысль здесь такая, что да, чтобы быть под защитой и покровительством Божьим, чтобы слышать, то нужно вот обладать вот такими чертами характера, да, ходить в правде, говорить истину, презирать корысть от притеснения, удерживать руки свои от взяток, затыкать уши, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывать глаза, чтобы не видеть зла. Еще одно место, значит, прочитаем из того, что Юлиус написал, 2 Коринфянам 6 глава, 14 по 17, 18 стихи, 2 Коринфянам 6. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного и неверным, с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель. Возвращаясь к вопросу теперь. Значит, вопрос. Говорят ли стихи из Библии, вот которые я сейчас прочитал, о том, что лучше слушать голос Бога, чем испытывать влияние неизвестной силы? Ну, Юлиус, я так скажу, тут стихи вроде как бы, ну, по вопросу можно что понять, да? Что действительно лучше слушать голос Бога, чем испытывать влияние неизвестной силы, да? Кстати, хочу сказать такое, помните, стих есть? «Все испытывайте, хорошего держитесь». «Испытывайте» здесь не в смысле «везде голову свою подсовывайте», да? Под любой, как говорится, меч или под удар молота, да? Не об этом речь идет. Испытывайте, то есть, имеется в виду, поразмыслите, помолитесь, пообщайтесь с Богом, сопоставьте там информацию, что говорит Библия, что говорит Бог, и что кто-то вам говорит, да? И заметьте, вот это все испытывайте, имеется в виду, через способность слушать голос Бога, голос Святого Духа, испытайте, проверьте, проанализируйте, помолитесь, пока не получите четкого убеждения, пока не поймете, что вот это хорошо или это плохо. А если просто испытывать влияние неизвестной силы, идти и пробовать, то я вам скажу, конечно, знаете, это то же самое, испытывать силу электрического тока, допустим, да? Ну, вы сами понимаете, рукою, да, или там телом, участком тела, конечно, не стоит. Силы разные, силы завуалированные, силы замаскированные, да, зачастую сатана в открытую, так как говорится, сам себя не выставляет, потому что никто к нему тогда не пойдет, да, за некоторым исключением. Поэтому он везде принимает вид ангела света, поэтому... Никогда не надо ни на какие чудеса бросаться, не надо ни бежать за какими-то исцелениями. Есть Библия, есть библейский путь и есть голос Бога, которого надо слушать. Кстати, хочу сказать, чтобы вот и разобраться и в экстрасенсах, и в черной, и в белой магии, и в церковных учениях, и в библейском учении, как должно, как есть, чтобы найти действительно путь истины. Я вам хочу сказать, без способности слышать голос Божий практически чревато большими последствиями. Мы, во-первых, у нас нет даже, будем так говорить, прибора, при помощи которого мы могли бы это узнать, понимаете, да, отличить что-то от чего-то. Все строится, все наше благословение, вся, как говорится, наша жизнь, наше удаление от зла или приближение к добру, все зависит от способности понимать и разбираться в духовных вещах. Поэтому слушать голос Божий – это вопрос для христианина или проблема номер один. Не слышим голос Бога, значит, можем услышать подделку под видом голоса Божьего, можем клюнуть на наживку, как щука на тройник, на блесну, да, и можем очень и очень сильно попасться. И страх, опасность заключается в том, что когда попадемся, то мы сначала попадаем под влияние этой силы. А что потом дальше будет, да, вырваться будет тяжело. Сатана не простачок. Поэтому обязательно надо слышать голос Божий. Действительно, его лучше слушать, чем, как говорится, куда-то голову подсовывать и руки протягивать. Туда не надо торопиться, если хотите, как говорится, целыми остаться. Значит, Сергей Сешкаралы пишет. У нас в церкви предупреждали пастора, чтобы он был осторожнее с еретиками, когда он пойдет к ним переубеждать их, а то они и его переманят. Пастор ответил: а вы молитесь за меня. Ну, это тоже вопрос такой, сходный с тем вопросом, который задал Юлиус, да, изучение книг черной белой магии, Я там добавил, знаете, пойти в другую церковь или на сеанс к экстрасенсу, да, а здесь можно еще и добавить и этот вопрос, да. Скажите, а с еретиками можно общаться? Ну, что я хочу сказать, видите, я сам, как говорится, в ранге еретика, так меня, как говорится, назвали, да. И еретик — это как лжеучитель. Но я говорю по Библии. Я задаю вопрос, почему у нас так учат, в Библии вот так написано. Просто сядьте, ответьте. Если бы не были они еретиками сами, они бы сказали, вот логика, вот стихи, вот объяснение, вот нет ни одного противоречия. Все, как говорится, нормально, все логично, все аргументировано. Они бы мне это объяснили, как я это могу им объяснить. Но, я хочу сказать, у них нет этого знания. И лучший способ защиты, вы знаете, есть нападение. Они просто из-за того, что не могут мне ответить на какой-то библейский вопрос, они говорят, да, ты еретик. Ну, я говорю, что если вам нечего ответить, кроме того, как меня обозвать, то я говорю, вполне возможно, что вы еретики. У вас нет логичности, у вас нет разумности, у вас объяснение на отдельно выхваченном стихе. А я, если что-то говорю, то я говорю, и вот стихи, вот я говорю, пожалуйста, задавайте на эту тему еще какие, кто знает стихи, которые, будем хотя бы говорить внешне, противоречат тому, что я сказал. И когда я объясняю, говорит, а, тогда понятно, все понятно, логично. Но я говорю, меня сделали еретиком. Поэтому, когда в церкви говорят, с еретиками не встречаться, то я вам хочу сказать, зачастую бывает так, что именно еретики, ну, я не говорю про всех там, это так тоже нельзя сказать обо всех в одинаковом смысле, да, что зачастую бывают еретики, что и что-то и больше знают. И их таковыми сделали, чтобы просто они не влияли на церковь. Это один такой момент, да. И те еретики, которые в церкви, ну, считаются еретиками, я хочу сказать, там, они такие, возможно же, заблудшие, эти еретики, как и сама церковь. Но, если говорить в библейском смысле слова, да, что есть еретики, лжеучители, с которыми нельзя общаться, то я вам опять-таки хочу сказать, что я общался с самыми разными людьми. Опять-таки, важен был такой момент, какая цель моей встречи. Ну, вот говорят, вот человек еретик. Я говорю, хорошо, а что за еретик? Почему я интересуюсь? Потому что я сам еретик, и думаю, а вдруг тоже такой человек мыслящий, да, его сделали еретиком. Может быть, мы еще окажемся братьями? Да, я иду с такой целью услышать, узнать. Но иногда, к сожалению, скажу такое, что встречайся, ну, смотришь там, да, извините, ну, что-то какие-то вопросы поднимает. Но я вам хочу сказать, поднимать вопросы и говорить, он поднимает вопросы какие-то, будем говорить, второй и третьей степени важности, да, возводит их в ранг архи каких важных, в принципе, не понимает основной сути христианства. Ну, пообщался, думаю, ну, как сказать, ну, назвали его еретиком, да, ну, в принципе, заблудший человек, попытался с ним поговорить, не хочет слушать. Я, по сути, как говорится, понял, что, знаете, иногда людей исключают не за истину, как они считают, да, не за любовь к Богу, а просто за длинный язык, за ограниченность ума, и такое происходит. Ну да, их называют еретиками, но я скажу такое, что я бы не сказал, что они больше еретики, чем та церковь, которая их исключила. По сути, по заблуждениям, да, особой разницы нет. Но есть действительно еретики, которые, будем говорить по Библии, это надо, чтобы так сказать, чтобы сказать, что вот это еретик, да, то надо знать действительно учение Божье, чтобы, потому что если в церкви ересь, и кто-то с этой ересью не согласен, и свою несет ересь, то тут, знаете, слово еретик так уже звучит, когда так немножко даже смешно, да. Еретик назвал другого еретиком, потому что он с ним не согласен. Но я говорю, чтобы определить, какой истинный еретик, то надо знать истинное учение. Надо понимать цель, надо понимать средства достижения этой цели. Да? Надо знать механизм освящения. Это очень важно. Тогда можно определять, что важно, что не важно, кто ересь несет, кто не ересь, кто истину несет. Но Тут тоже вопрос такой, так общаться или нет? Или, а какая цель общения? Опять, какой мотив? Да, я общался. С целью узнать, тот ли тот еретик, каким его называют, или может в нем действительно может есть и что-то разумное. Потому что, к сожалению, разумных называют. Иногда людей, которые задают вопросы нормальные, но на которые они не могут ответить, их тоже объявляют еретиками. Так вот, если есть такие, будем говорить, еретики, с которыми по Библии не надо общаться, то я скажу такое. Это люди, которые перешли границу, то есть похулили голос Святого Духа. Они уже не слышат, там уже несут такую ересь, и я хочу сказать, непробиваемые. То есть еретик, с которым уже не надо общаться, это человек, который уже не способен задумываться. То есть у него уже произошло атрофирование мыслительного процесса. То есть он прет, он просто жмет, извините, как я говорю, как танк, идет напролом и все. Да, с таким человеком не надо общаться, не надо разговаривать. Но я говорю, я могу пообщаться, но как только не зная, допустим. А если я уже почувствовал, что это танкист, да, ну, я культурно просто уйду от разговора, там, его уже, если я вижу бесполезный страхом, даже если спасать, да, уйду от разговора и все. Если я не вижу, что человек способен задуматься, я вообще ничего не говорю. Задам вопрос такой, будем говорить, контрольный на проверку, да, способен ли человек задуматься. И все, и дальше я вижу. Поэтому вот Сергей пишет, значит, что в церкви предупредили пастора, чтобы был осторожнее, да. Ну, я хочу сказать, пастор, наверное, если бы он был пастырем Божьим, знал бы точно, как говорится, и истину, и заблуждение, чем отличаются, и там бы и не было бы никакого страха, да. Ну, опять-таки, когда говорят ему, чтобы он не шел и был осторожнее, чтобы, ну, по-церковному я понимаю, почему так говорят. Будет очередная потеря в рядах бойцов церковных, да? Но вы знаете, что то, что он идет, разговаривает, конечно, мне трудно сказать, что за пастырь и какая его цель, да? Может и хочет узнать, правда или неправда. Ну, сказал, что вы молитесь за меня, в принципе, так безобидно и достаточно разумно, да? А там, конечно, в деталях ничего не могу сказать про этого пастыря, я его не знаю, ни его целей встреч, далее с кем встречается, какая цель, какой мотив, да, тут мне трудно что-либо очень конкретно сказать. Анатолий из Волгограда пишет, что вы думаете о книге Эстер и о ей самой? О Мардахее, о последствиях для персов. С Богом ли они это делали? Особенно способ вхождения к царю. Или просто от себятина. Вы, наверное, слышали о 8 марта и 23 февраля, что это праздник Пурим. Как по-вашему, зачем Иосиф во время 7 лет голода выкупил, поработил весь Египет? Что в этом хорошего? И для кого хорошо? Ну, Анатолий, тут, конечно, в одном, как говорится, в вопросе тут множество вопросов, да, случаи, как говорится, самые разные, да. Ну, буду по очереди отвечать. Что вы думаете о книге Эстер и о ее самой? Ну, кто такая Эстер, я знаю. Она из Эстонии, здоровый образ жизни там проповедует. Есть какие-то диски у меня, я кое-что слушал, да. Вот, насчет книги. Ну, слышал, ну, не читал и не видел даже глазами, да. Что я могу о ней сказать? В принципе, ну, говорит о здоровом образе жизни, о методах исцеления от болезней, да. Плохого я не могу ничего сказать о ней, да. Ну, хотя бы из того, что я знаю. То есть, там, я не слышал о том, что она применяет какие-то методы, будем говорить, нехристианские, там, или какая-то экстрасенсорика, или биоэнергетика. Не слышал такого, да. Учитывая это, могу сказать, в принципе, ничего плохого она не несет. В этом плане. Как христианка, я ее не знаю, лично ее не видел, поведение и характер ее не знаю, поэтому мне трудно что-либо сказать. именно о ней, да. А о том, что она говорит о здоровом образе жизни и о методах лечения, то я, в принципе, как бы не сказал бы ничего плохого о ней, да. Но есть моменты такие, которые меня немножко как бы смущают. Вот она говорит там, вот это так, вот это так, вот это так можно лечить. Ну, я слышал людей, которые говорят там, ну, а вы возьметесь вот меня лечить вот таким методом, как вы вот говорите? Нет, нет, я не лечу. Ну, я вам что хочу сказать, вы сами понимаете, одно дело говорить, другое дело, ну, если ты так знаешь, так возьми и сделай, там, открывай клинику какую-нибудь, да. Хотя я так понимаю, что эти все знания, это не то, что вот она там открывает, это, как говорится, знания, собранные из различных источников. Ну, я не говорю, что они, может быть, ею не обработанные, что она не вникала, а так чисто копирует и передает, да. Думаю, что во что-то она вникала. Но я хочу сказать, знания это собранные, различные, да, из различных источников. В принципе, из того, что слышал, не могу сказать, что там что-то плохое. Но, я говорю, если человек говорит, это поможет, так помоги мне вылечиться. Нет, я не беру. Ну, я понимаю, что если она тем же методом, о котором рассказывала, и она не поможет человеку, да, то люди скажут, так что же это за метод, да что же ты вот это рассказываешь. Рассказывать это одно, а делать это совсем другое. Вот все, что могу сказать по поводу Эстер. И ну, о том, что она говорит, да. А в плане такой, что она из себя сама представляет, я такие вещи могу сказать только о тех людях, с кем я лично общался, кого видел. Мне не обязательно 3 дня общаться с человеком. Я иногда, бывает, 15 минут со стороны просто говорю, пусть говорит, задавайте любые вопросы, я хочу просто понаблюдать. И я бы много чего мог сказать. Но, так как не видел, не знаю, то и говорить не имеет смысла никакого. Ни хорошего, ни плохого. Дальше вопрос такой: что вы думаете о Мардохее, о последствиях для персов? С Богом ли они это делали? Особенно способ вхождения к царю или просто отсебятина? Ну, что я могу сказать? Способ вхождения к царю. Ну, я так скажу, мы люди церковные были хотя бы, да. У нас уже что-то вложили, я имею в виду, как будем так говорить, должно это происходить по-христиански, по-библейски, да. Ну, я бы сказал так, Анатолий, задал бы такой вопрос. А вот многоженство, это с Богом делалось или отсебятина? Я думаю, что понятно, что отсебятина. Но если задать вопрос, тот же Соломон Мудрый, да, имел, я уже не говорю многоженство, там, а наложниц еще сколько было, там же целый полк был, жен и наложниц. Понимаете, да? Сказать это... Правильно было или неправильно, с Богом это делалось, или это отсебятина, без Бога это делалось. Ну, что я вам хочу сказать. Есть вещи, о которых мы читаем в Библии, да, и мы понимаем, Библия пишет, двое, одна плоть. А тут не двое и не трое, как у Соломона, а там вообще полк, да. И не только жен, а еще и наложница, это уже так будем говорить, культурный блуд. Проституция, извините. Но я что хочу сказать? Есть вещи, которые не то, что Бог одобряет, но которые вошли в обиход еврейский, да, уже было, и это ну, будем говорить, как вроде бы норма жизни была. Поэтому, если говорить о том, что способ вхождения к царю, там, это правильно или неправильно, или там, что произошло, значит, ну, посредством Есфири по отношению к персам, да, ну, если говорить, допустим, там, такие вещи, что и убийства какие-то, кровопролития, то вы видите, в Ветхом Завете, совсем не так, как в Новом Завете, в Ветхом Завете страна защищалась оружием, страна это была и церковь, это и был народ Божий, да? Далее, там были и войны, и если мы говорим сегодня о том, что нам в армии даже служить, ну, присягу принимать, а кто знает против кого, кто и против кого нас пошлют стрелять, вот, извините, двух баранов найдут, и чтобы они друг друга стреляли, потому что политики наши ума не имеют, да? Я это к тому говорю, что сегодня другая ситуация, другое положение народа Божьего, другие армии, другие политики, страна это не церковь, и народ это не братство. Сегодня это вот так, раньше это было вот так. И если там речь идет и об убийствах, да, и о кровопролитии, то я хочу сказать, в ветхозаветнее время, вы помните, и в среде израильского народа, если человек грешит, его побить камнями, сегодня его исключают. И сказать, то от себятина было или то от Бога было. Но я хочу сказать, там много чего и от Бога было написано. Далее, вы обратили внимание, ну, я уже и к Анатолию обращаюсь, и ко всем, что в Ветхом Завете, я говорю, и многоженство есть, да? И наложницы есть. И Бог вопрос так не ставил ребром. Возьмите того же Давида и его, как говорится, подвиги, да? Подвиги, я имею в виду и военные, и какие-то греховные. Было и такое. Далее. В Ветхом Завете еще в Пятикнижии есть такие выражения. Там, когда народ будет приходить на праздники, и пусть приходят на то место, получается, как бы в храм, да? Или к храму в Иерусалим. И пусть там едят и пьют, и самое интересное, вино и секеру. Мне тоже иногда задают вопрос, Саша, а как вот это понять? Ну, вино, тут начинаются вот эти объяснения о том, что у евреев там такое вино было, оно там так было разбавлено, ну, до такой степени разбавлено, что и кефир, наверное, был более алкогольный. Понимаете, да? Ну, и там написано вино и водка. И нелогично, как приходить в храм пить. А я говорю, ну, если так написано, это не значит о том, что Бог этому способствовал и позволял. Что Бог, ну, они и так пили. И, может быть, если взять за горло и заставить сразу не пить туда, не ходить, это не есть туда, знаете, сразу вот так, да? То люди скажут, а лучше повеситься, тут и жить-то незачем, да? И я говорю, Бог сразу не берет человека за горло и сразу не предъявляет все претензии, что надо, что не надо. Он учитывает, как говорится, возраст и говорит, ладно, не напивайте здесь, вот там. Там, может быть, будет какая-то норма, а там будет что-то слушать, а там, может, что-нибудь поймет. Опять-таки, кто-то может сказать, ага, там сколько выпьет, а потом будет слушать. Я говорю, знаете, не был я тогда, не присутствовал, не видел, сколько там того вина, сколько той секеры там было, да. Но я говорю, и такие даже вещи есть. Поэтому по Ветхому Завету есть и побить камнями. По Ветхому Завету, а как сказать вообще, если говорить об убийстве, что там камни с неба летели на противников Израиля, да, и от камней погибло больше, чем там от военных действий израильтян. А как понять, что в пустыне там Бог уничтожил, там помните, да, сколько десятков тысяч за один раз, сколько потом за второй, то за блуд, то за ропот, то еще за что-нибудь, да? Сегодня так не делается. Но Ветхий Завет – это завет, заключенный на основании послушания закона. Это детство. Мы с детьми, пока они маленькие, не было у них ума, мы не можем с ними заключить Новый Завет, не можем разговаривать с ними, как со взрослыми, они не понимают, мы просто заключаем завет. Иди вот это сделай, садись, делай уроки. А я не хочу. Не хочешь делать уроки, пойдем в кабинет, я тебе сейчас попу прочищу, открою заднюю чакру, чтобы тебя верхняя заработала, да? А я пошел, так вот иди. Сказать, это от себятина или это такого возраста и таковы методы. Со взрослым человеком, конечно, такие методы не проходят. Знаете, в Библии есть и в Новом Завете, что закон положен непокоривым, там, гордым, надменным, злоречивым. Закон положен и в Новом Завете. Не умеешь себя вести, будешь под законом. Разумный и рассудительный, будешь под благодатью. Поэтому, если говорить о Мардохее и о последствиях для перцев. С Богом, не с Богом, ну, я так хочу сказать. И как там Мардохей оказался, и как там Есфирь оказалась, и тут надо говорить и плен, и война, и враги, и заговор, и, как говорится, преступление и наказание, да. Поэтому сказать так от Бога, не от Бога, ну, я так скажу, как понимали, наверное, так и делали. А в принципе, я говорю, даже война была допустима по тем временам между Израилем и другими народами. Хотя я не говорю, когда Бог это говорил, войну вести, это один момент. А когда евреи сами хотели где-то что-то прихватизировать войну, ну, это совсем другой момент. Одно дело, когда кто-то нападает с целью ограбления, другое дело, когда на тебя нападают и защищаются. Здесь очень много моментов, о которых нужно говорить, и эти моменты все нужно учитывать. Поэтому там способ вхождения к царю, там христианский, не христианский, но я хочу сказать, ну, если к царю так входили, знаете, я так уже скажу, к царю способ вхождения был таков, а, наверное, если это были не цари, а простые люди, крестьяне, да, то там, наверное, такого способа не было. Ну, у царя было так. Она входила, как говорится, становилась царицей, да, ну, это поэтому там другого не было, как говорится, этикета. Поэтому трудно сказать, еще с учетом, будем говорить, и уровня Мардохея, и Есфири, допустим, да, я думаю, там есть еще много-много нюансов, которые надо было бы учить. Я уже говорил, что то, что для одного будет грехом, для другого может быть не грехом. Ну, насчет того, что 8 марта и 23 февраля, что это праздник Пурим, честно скажу, что я не слышал. И не могу ничего сказать. Еще вопрос. Как, по-вашему, зачем Иосиф во время 7 лет голода выкупил, поработил весь Египет? Что в этом хорошего? И для кого хорошо? Ну, для кого хорошо? Наверное, было хорошо для фараона. Ну, вопрос, наверное, такой, ну как же Иосиф? Да вот он хорошо сделал фараону. Но я хочу сказать, во-первых, Иосиф был подвластным у фараона. А фараон его сделал премьер-министром, то есть как бы руководителем правительства Египта, с полной подотчетностью и зависимостью от фараона, который является собственником страны. Да? Поэтому, ну, для кого он хорошо сделал? Для фараона. Далее. А вот то, что он выкупил, как говорится, поработил весь Египет. Ну, я что хочу сказать, ну, хорошо или плохо, по-нашему сегодня это плохо. Это однозначно, да? Учитывая положение Иосифа, где он был, да? Дальше, учитывая, что был голод, учитывая, что египтяне приходили и говорили, возьми нас в рабы, только дай нам хлеба. То я хочу сказать, они сами просили. Ну, больше что-то сказать, насколько это все было хорошо или плохо, да? Ну, мы сегодня понимаем, что надо отдать, надо разделить голодным кусок хлеба, да? Ну, я говорю, да, у нас сегодня такие понятия. А учитывая, а как раздаст, когда урожай собирали, это же закрома были фараоновы, царские. А как вот сказать, а я вот раздам. А фараон скажет, а это мое. А как это ты можешь раздать? Там положение немножко, я хочу сказать, в каком он находился, в каком мы находимся, да. Я думаю, что достаточно большая разница, чтобы, ну, проводить такую четкую аналогию. Поэтому, что я могу сказать? Хорошо, зачем сделал? Ну, зачем сделал? Ну, если бы он вообще не собирал хлеб и этого не сделал, народ бы вообще помер, да? А так остался живой. Ну, и они сами умирали, в принципе, видите. Он собрал в закромы, как говорится, по провидению Божьему, в закромы фараона пшеницу. А народ-то не собирал. Ну, не было знания Божьего, да? И не собирал, собрали, проели, а потом голода, а кушать нечего. А вот Иосиф это понимал, Бог ему это открыл. Поэтому я уже так буду говорить, что народ бы помер, а так остался живой. Ну, исходя из той ситуации, я говорю, как бы, знаете, говорит, мы бы сегодня не так сделали. Я говорю, а зачем то, что сегодня, переносить на несколько тысяч лет тому назад? Сегодня это сегодня, а вчера это было вчера. И ситуация Иосифа, она далеко не однозначна и недалеко неравнозначна с нашей ситуацией. Мы не Иосифы, у нас нет закромов фараоновых, да, но он проявил мудрость по-божьему, да. Накопил того хлеба, он не мог куда-то его копить, как только в хранилище фараона. А когда народ стал приходить, дай, продай, потом и деньги все кончились, и возьми нас в рабство. Ну, вроде бы, как бы царю, фараону надо было чем-то заплатить, но уже денег нет. Они говорят, бери нас. То я хочу сказать, в принципе, а он там тоже, как говорится, не начальник над фараоном, чтобы вот так делать. Если уж так говорить, а правильно ли Иосиф сделал, когда братья к нему пришли? Он же им тоже там, ну, вроде и подложил, но вроде как и продавал, а потом еще и обвинял там, да, помните? Но я хочу сказать, а он правильно делал? Тоже такой вопрос. Да вроде бы так не надо было делать. А им надо было как-то дать понять, что они с Иосифом сделали. Ну, в принципе, ну, может, он их разыграл, да. Кто-то скажет, мы верующие не должны так делать. Ну, я говорю, давайте так будем говорить, как некоторые говорят. Саша, я бы на твоем месте вот так вот сделал. А я говорю, вы знаете, я бы на вашем тоже вот так сделал. А вот на своем я так не сделаю. Ну, все, что я, Анатолий, смог сказать, то я сказал. Архипова Валентина пишет, что значит слушать голос Божий? Как распознать, где голос Божий, а где голос сатаны? Что я хочу сказать, Валентина? Ну, буквально недавно, ну, сказать там 3 недели, ну, максимум 4 недели я на эту тему говорил. Причем очень подробно, мне такой же вопрос задавали и просили, подробно, как для первоклассника объяснить. Я разжевывал, хотя эта тема уже и до этого не один раз я говорил на эту тему и объяснял, да? Ну, если вот в мой блог зайдете, да, там есть, посмотрите название, вот сейчас, честно скажу, у меня мысли заняты вопросами и ответами, я сейчас не могу вспомнить, как называлась тема, вот это вот, где я на эту тему рассказывал. Вы можете зайти в мой блог, да, и скачать оттуда эту проповедь, и вы услышите. Я просто не буду занимать время и не буду дважды повторять одно и то же. Кстати, я на эту тему уже не дважды и не трижды говорю. То есть вопрос очень часто такой задают. В принципе, один и тот же. Объясняю я, по сути, одни и те же самые стихи. Ну, может, примеры там плюс-минус какие добавлю, какие там забуду, но другие приведу, да. Но эта тема достаточно хорошо освещена, так что извините, пожалуйста, ну, послушайте, вот, зайдите в мой блог, да, если не знаете, как заходить, просто напишите, я думаю, вам здесь напишут, или я это напишу, и вы зайдете, там скачаете, ну, это не больше, чем месяц назад было, даже, может, чуть меньше. 2 субботы подряд я говорил на эту тему. Достаточно, будем говорить, щепетильно. Дальше. Вот, Анатолий из Волгограда написал, извиняюсь, не Эстер, а Эсфирь. Ну, вот, каков был вопрос, таков был и ответ. Я прошу извинения тоже, ну. Когда я начал объяснять, Анатолий, я думаю, что вы тогда это поняли, что я не про ту совсем женщину рассказываю. Ну ладно, вспомнили Мардахея, вспомнили и Эсфирь все равно. А Мария Сухты пишет, Откровение 12 глава, 10-11 стих. В 10 стихе «Кто они?» и 11 стих «Кто они?» Значит, Матфея, извиняюсь, Откровение 12-10. 12 глава, 10-11 стих. Значит, Откровение 12, 10 по 11. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его. Потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Значит, кто они в 10 стихе, кто они в 11 стихе? Ну, те, кто, о ком написано в 10 стихе, о них же написано и в 11. Далее, кто, я скажу вам, кто такие в 11 стихе, кто они? Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, не возлюбили души своей даже до смерти. Речь идет о 144 тысячах. Именно о них идет речь. Жена невеста, да, или 144 тысячи, или ангелы, вот эти вот они по Библии называются и ангелы, и ангелами, да, так как достигли состояния ангелов, или достигнут, если говорить о будущих событиях. Вот, и в 10 и в 11 стихе говорится о них. Сатана клеветал на них. В каком плане клеветал? Ну, сами понимаете, да. Надо было в чем-то обвинить, чтобы этих людей сделать вне закона, чтобы их могли и осудить, и приговорить к смертной казни, да. Ну, еще какой клеветник, что типа они вот грешники, они же грешили, и типа не имеют права на спасение, почему ты их вот, как говорится, так вот и спасаешь, и выделяешь, но и то, что сатана говорит, что грех непобедим, а они докажут, что победим, и все то, в чем он их обвинял, это будет все, как говорится, упразднено жизнью и словом свидетельства этих людей, которые входят в 144 тысячи. Ну, что еще могу сказать, Мария, ты спрашиваешь, кто они? Я вот отвечаю, в принципе, я тоже на эту тему говорил, когда мы исследовали пророчество, да, и именно о них идет речь. 14 глава Откровения, именно об этом же идет, 144 тысячи стоят с Агнцем, какую проповедь, какого состояния достигли, да, это все о тех же самых людях речь идет. Дальше. Нина Здехтярская пишет в 1 Тимофея 4:16 указан порядок спасения. Сначала себя, потом других. Возможно, незнание этого и является причинами неудач всякого рода евангелизации. Имею ли я право сегодня делать что-либо для спасения других, если не знаю, спасена ли я? И в чем это конкретно заключается? Ну, я прочитаю сначала, значит, 1 Тимофея 4:16, потом будем размышлять. 1 Тимофея 4:16. «Вникай в себя и учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, спасешь себя, спасешь и слушающих тебя». Значит, возвращаемся к вопросу. В 1 Тимофея 4:16 указан порядок спасения. Сначала себя, потом других. Ну, что я могу сказать, Нина и все, кто меня сегодня слушает, да? Помните выражение «врач, исцели себя самого». Слышали, да? Если врач болеет, я даже слышал такое, что в Древнем Китае врач, если болел, подвергался смертной казни. Знаете, как было серьезно. Какой ты врач, если ты сам болеешь? Если ты болеешь, что же ты можешь прописать больному? И как оно поможет, если оно тебе не помогает? Значит, занимайся выдумками, занимайся обманом. И просто, будем говорить, обираешь людей. Врача такого подвергали смертной казни. Теперь переводим, как говорится, с врачебной практики на нашу духовную практику. Да? Вопрос такой. Смотрите, ну, мы говорим о том, что Христос пришел спасти грешников. Дальше. Мы говорим о том, что Христос не просто пришел спасти грешников во грехах. Помните, родит же сына, наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. То есть, спасение на небе не может произойти без спасения на земле от греха. Теперь, если я не знаю, Как избавиться от того или иного порока? Скажите, как я буду объяснять людям, как им избавиться от порока? Я не раз слышал. Вот, если ты будешь молиться с верою, Бог тебе поможет, и Бог тебе избавит там или от курева, или от пьянки, или от наркомании, или от ругательных слов, или там жадности, хитрости, воровства и так далее и тому подобное. А человек говорит, слушай, а ты освободился? Да нет, да не получается, я молюсь, но я задаю вопрос. Вот он говорит, надо молиться, там, знаете, лицо такое делать, надо молиться, взгляд такой, что надо сильно молиться. Ну так молись. А тебе помогло? Нет. Ну так ты, значит, ты не понимаешь вообще, что такое молитва. Значит, ты неправильно молишь. Если ты другому человеку постороннему говоришь, молись, а ты сам не знаешь, что это такое и как это делается, то как оно поможет тому человеку? Ведь поможет так же, как и тебе, так и другому человеку. Пока ты сам не пройдешь этот путь, пока на себе его не испытаешь, пока твоя душа не начнет спасаться от каждого конкретного греха, то есть спасаться, то есть избавляться. Причем избавляться надо не просто так, что перестал делать, а тянет, а потом нет-нет и опять согрешил. А надо родиться свыше в каждом отдельном грехе. И чтобы этот грех уже безвозвратно ушел, чтобы мы были не способны больше согрешить. Чтобы лукавый с искушением на эту тему к нам дальше даже больше не подходил. Так вот, если я себя не спасу, как я могу объяснить другим? Кстати, хочу сказать, у нас принято, у нас, я говорю, у верующих, с различных конфессий. Сами не знаем, как спастись. Сами говорим о том, что это невозможно, избавление от греха. Что спасение только во грехах, только по милости, а не по делам. И потом мы во мгновение ока там где-нибудь в стратосфере или в атмосфере изменимся во мгновение ока. Но, я говорю, мы в это верим, мы с этим согласны. И мы людям говорим, что надо избавляться от греха, что надо молиться, что надо горячо молиться. Там, знаете, кто что хочет добавлять, но это общая фраза. Самое страшное, что мы спасаем других, не будучи спасены, и даже не понимаем, что мы занимаемся, ну, просто по-простому сказать, глупостями. Я вам честно скажу, я когда вижу, что человек что-то мне говорит, и вижу, что он сам этого не имеет, я просто, извините, так вот слушаю ушами, не дальше, не больше, и мимо ушей пропускаю. Я понимаю, что это чепуха, это просто болтовня. А человек умно очень распинается, объясняет в деталях, какие стихи. Я смотрю, у тебя самого ничего не получается, что ты можешь там говорить и объяснять. Поэтому, когда кто-то подобный рассказывает другому, как спастись, я вам просто хочу сказать, это просто напрасная трата времени и лишний повод показать свою глупость. Потому что зададут вопрос, а тебе помогло? Нет. А что ты мне советуешь эти припарки свои? Значит, смотрите, Нина пишет, 1 Тимофея 4,16 указан порядок спасения, сначала себя, потом других. Возможно, незнание этого и является причинами неудавшегося рода евангелизации. 100% я согласен. Именно это причина неудачи евангелизации. Что я вам еще хочу сказать? Если бы народ Божий, я сейчас не говорю какой церкви, любой, как бы она ни называлась, но был бы он народом Божьим именно по состоянию моральному, да? По способности освящаться. Если бы мы были похожи на первую христианскую церковь. Помните, там написано, что Бог сам прилагал к церкви. Когда такая жизнь, когда такая святость, когда такие взаимоотношения, то можно сказать, не может укрыться город, стоящий на вершине горы. Понимаете, да? Все об этом слышат, все об этом знают. Понимаете, это нельзя спрятать. И все, кто думали на эту тему, все, кто хотели избавиться от этого порока, да, и измениться, хоть задумались, хоть понимали, хоть слышали где-то, хоть какие-то побуждения к этому были, они туда сами шли, без всяких евангельских кампаний. Ну, я не говорю о том, что там кто-то из апостолов где-то ничего не говорил. Говорили. Но, я говорю, жизнь членов церкви была своего рода как реклама. Где кто ходил, тот сам и проповедовал Царство Небесное своей жизнью, потому что люди, окружавшие его там по месту жительства, да, знали, какой был, какой стал. Все, тут не надо никаких евангельских кампаний. А у нас, у верующих, вместо того, чтобы показать жизнью, мы говорим, что в жизни это невозможно, у нас зато большие деньги на, заметьте, евангельские кампании, на съем помещений, на рекламные красочные цветные буклеты, на хор, на музыкальные инструменты, на что угодно. Мы делаем ударение на доктрины, но мы не делаем ударение на освящение. И не делаем по той причине, что не знаем этого пути освящения. Поэтому люди идут к Богу, потому что душа ихня измучилась, живя в этом грехе, живя в этом обществе, где царствует грех. И когда они приходят, жаждут и алчут правды, а слышат, суббота, свинина, десятина, церковный порядок, выборы, выборы, видят грязню, проблемы, они начинают думать, куда я пришел. Понимаете, да? Я рассказывал, как-то еду в электричке, читаю Библию, так просто сам для себя. Сидят напротив молодая пара, ну, лет 25-28 так. И смотрю, взглядом так показываю, типа, смотри, смотри, видно, что понимают, что у меня Библия в руке. Потом подталкивают друг друга, потом, в общем, жена, так я потом понял, спрашивает меня, извини, а что у вас это за книга? Я говорю, Библия. А вы верующий? Я говорю, да. А можно вам задать вопрос, пожалуйста? В общем, мы проехали минут 40 вместе. Мне задавали вопросы, я на все вопросы ответил. И эта пара говорит, вы так интересно объяснили. Все так разумно, совсем не так, как мы привыкли, вот где мы были и где мы слышали. Ну, совсем не так и неразумно. Дайте, пожалуйста, ваш адрес и телефончик, мы хотели бы с вами продолжить общение. Я говорю, вот вам евангельская компания, как говорится, в электричке прошла. А потом вопрос, а куда вы ходите? И я имел неосторожность сказать, в церковь адвентистов седьмого дня. Надо было видеть выражение лиц этих людей. Они, оказывается, там были. Они, оказывается, там это все видели и смотрели. И подумали, что может быть хорошего из Назарета, помните, да? Из церкви адвентистов седьмого дня. Они поняли, ну раз я там, то это я просто так рассуждаю, а я такой, как и они. Понимаете, да? Я им и объяснил, ну и в общении они же тоже что-то почувствовали. Что значит побыть в церкви, увидеть и узнать атмосферу? Все, больше мы никогда не встретились, и никто мне не звонил из них. Поэтому, если бы мы действительно понимали, что проблема в нас лично, а не в отсутствии денег, как некоторые говорят, там, вложили там 10-12 тысяч евро в евангельскую кампанию, два человека покрестилось. Я говорю, посмотрите через год, кто из них останется еще. И почему такая слабая кампания, почему так мало крестившихся, реклама плохо работала. Я говорю, а вот Христос в те времена не было ни мобильного телефона, ни радио, ни телевидения. Переплывает на лодке озеро Генисарецкое, а народ стоит толпой и уже ждет. Я задаю вопрос, как они узнали, что Христос туда приплывает? Без всякой рекламы и без всяких денег. Дальше вопрос Нина задает, имею ли я право сегодня делать что-либо для спасения других? Если не знаю, спасена ли я. Ну, я думаю, Нина, что ты этот вопрос, спасена ли я, не понимаешь так, как это говорят некоторые верующие, что я уже спасен, типа уже на небе, с гарантией, что я уже не могу погибнуть. Я думаю, что ты не так имеешь в виду. А, наверное, ты все-таки имеешь в виду, если я не спасена от греха еще. Это, наверное, ты имеешь в виду. Так вот, имеешь ли ты право что-либо делать для спасения душ? Ну, хотя бы подсказать, что почитать или что послушать. Ну, я так хочу сказать. Знаете, как родители иногда говорят, могу, имею ли я право детей заставлять и воспитывать их, да, если сам еще не таков? Я говорю, ну хорошо, давай по-другому сделаем. Освящайся, когда освятишься, будешь потом ему говорить. Так, говорит, они вырастут, и это будет уже поздно. Я говорю, вот-вот. Если ты не таков, ты ребенку говори, сынок, будь таким. Я еще не таков, но меня не воспитывали, я взрослым стал верующим. Но я тоже буду стараться. И доказывайте это своей жизнью, показывайте, что вы не просто ребенку говорите, делай, а я не буду делать. Меня это не касается. Если мы это делаем и делаем все на полном серьезе, мы можем говорить и детям. Если мы что-то делаем, ну ладно, еще чего-то не достигли. Но чего-то же мы и достигли уже, чего-то. То я хочу сказать, поделиться знанием для спасения душ других людей, ничего зазорного нет. Плохо, что если мы не спасены, живем в пороке, а говорим вот таким тоном на вот такую тему. Вот некоторые еще грешат, ты еще грешник, вот это запрещено. Или надо делать так, чтобы спастись, вот библейские стихи, это точная истина. А если сами не соответствуем, тогда лучше помолчать на эту тему. Лучше так сказать, я вот читаю, вот здесь написано, видимо, я что-то недопонимаю. Тогда будем говорить, мы, как в автомобиле есть подушка безопасности, мы в какой-то степени себя обезопасили от нападок, чтобы нам не сказали, а на себя ты смотрел? Но ничего не сказать, я считаю, тоже будет неправильно. Надо подумать, как сказать, что сказать, каким тоном сказать, да? Чтобы это не было не категорично. Но указать путь, куда идти хотя бы, да, мы обязаны. Конечно, там могут быть и вопросы, еще и другие. И если нам задают, мы должны будем на них ответить. А если так сказать, не, я еще не святой, я не могу отвечать. Ну, я хочу сказать, и с нами что-то может вскоре случиться, и с этим человеком. И он тогда, если так будем мы рассуждать, никто даже не узнает направление, куда идти. Дальше. И в чем это конкретно может заключаться? Ну, я имею в виду, в плане спасения других людей, да? В чем это может заключаться? Ну, я, по сути, сказал, Нина, да? Мы можем сказать, что есть Писание. Мы можем сказать, что есть стихи. Мы можем сказать, может быть, если есть что почитать, или где что, или кого послушать, да? Это в наших, как говорится, возможностях, и это наше право, да? Только не должно быть так, что вот я святой, а вы грешные, я в истине, вы в заблуждении, или вот надо спасаться, вот так надо молиться, вот знаете, вот таким тоном высокомерным, учительским, когда у самого не получается, то можно сказать, что вот так написано, но, видимо, я что-то недопонимаю. То есть с кротким духом таким, что я делюсь, но не учу, и не наставляю, и не веду за собой, и не лезу в начальники. Дальше. Давайте так уже на сегодня вот все вопросы, что написаны, да, больше мне уже не задавайте, потому что, ну, будет достаточно времени много потрачено, да? Значит, Валера спрашивает. Второзаконие 24:16. Как согласуется с исходом 20 главы, 5 стих? Сначала прочитаю, значит, Второзаконие 24:16. Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов. Каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление. Так, это 24, Второзаконие 16. Так. Следующее место. Исход 25. Значит, не поклоняйся им и не служи им. Тут речь идет о кумирах и изображениях, да? И других богов не делай. Значит, не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь Бог твой, ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего, четвертого рода, ненавидящих меня. А мысль какая? Значит, Валера задает вопрос такой. Значит, Второзаконие 24:16, как согласуется с исход 20 главы и 5 стихом? Что я могу сказать? Ну, тут нужно задать наводящие вопросы. Родители, дети. Задаю вопрос такой, что если, допустим, дети уже взрослые, но они же дети. Родители уже престарелые, но они же родители. Но все взрослые, включая и детей. Скажите, пожалуйста, тут, если уже есть свой выбор, есть свое понимание, как может кто-то за кого-то быть наказываем? То есть, я воспитывал, допустим, ребенок слушал, вырос, ну, стал что-то по-другому понимать, стал другим интересоваться, ну, допустим, сегодня говорит там то не так, это не так, это я считаю так, ну, хорошо. Ну, я говорю, при условии, если я правильно воспитывал, правильно говорил, а вот он уже взрослый, могу ли я быть наказан за него? Или вот мы дети, родители, мы повязаны родственными узами, да? Наоборот, дети за меня не могут, я за детей не могу быть наказан. То есть каждый понесет наказание сам, да? Мысль эта вообще, будем говорить, библейская, как говорится, для всех времен и для всех народов. Каждый будет нести, будет наказан за свое преступление. Никто ни за кого не будет наказан. Но теперь как тогда понять вопрос из исхода 20 главы? Смотрите. «Я, Господь Бог твой, не служи им этим богам, не поклоняйся. Бог ревнитель». Наказывающий детей за вину отцов до третьего, четвертого рода, ненавидящих меня. Задаю такой вопрос. Наказывающий каким образом? Что отцы поклонялись кумирам, богам различным, да, изображениям. А Бог вот просто берет и колотит детей? Ведь когда мы читаем Библию, слово «наказывает», это вовсе не значит, что Бог именно и наказывает. Я вам пример такой приведу. Вот говорит, Бог допускает нам наказание. Но допускает или наказывает, это же разница. Наказывает это сам, а допускает это, как говорится, позволяет произойти тому, что мы сеяли то, чтобы то и пожали, да? В данном стихе что пишется? Ну, я вам пример такой приведу. Поклонение кумирам, другим богам, изваяниям, изображениям. Чем чревато? Вы помните выражение библейское? Бог глаголящий. Это наш Бог, которому мы поклоняемся. То есть разговаривающий. Причем не просто разговаривающий, а мудро разговаривающий, научающий своих детей. А заметьте, а кумиры, а идолы, а боги, боги, вот эти изображения различные, да, изваяния, скажите, разговаривающие? Нет. Задаю вопрос, какая разница между служащим Богу глаголящему и тому, кто служит Богу, какая разница между тем, кто служит и поклоняется Богу, голос которого слышит и мудрости, которого, у которого может набираться, какая разница с тем человеком, который поклоняется каменному или золотому тельцу или идолу? Этот, поклоняющийся Богу, набирается мудрости, а тот вообще теряет последнее, что имеет, то есть деградирует умом. То есть он простой, элементарный, фанатичный фанатик религиозный. который не задумывается над тем, что происходит, что он делает, что в нем происходит, что он говорит, что делает. Он просто приносит жертву. Там священник называется жрецом, кроме пожрать ничего не надо. А здесь поклоняющийся, принеси жрецу пожрать или богам. И все, на этом вся религия заканчивается. Как правило, поклоняющиеся изображениям, мы говорим, это язычники. Это языческие вот эти вот, ну будем говорить на сегодняшний день, это вот аборигены, северные, австралийские, африканские. Заметьте, интеллект какой. Они отсталые нации, они примитивные нации, примитивный язык, примитивное соображение, примитивные законы. Там и людоедство может быть, там, я уже не говорю про чуть что там и убийство, там и жестокость, и ритуалы какие-то такие изуверские, да? Но заметьте, это отсталые народы. Теперь вопрос как бы, что значит, что я буду наказывать детей за вину отцов? Извините, папа с мамой поклонялись идолам. И чем больше поклонялись, тем больше отупели. Скажите, пожалуйста, дети родятся с какими задатками? С тупыми. Продолжают дети поклоняться примитивно, да, и фанатично идолам. Тупеют еще дети, ихние уже, уже внуки, правнуки и так далее. Речь идет о наказании. Это не то, что я наказываю, те согрешили, а дети не виноваты. Родители детям передают постоянный недостаток, дефицит ума. А знаете поговорку, нет ума, считай коллег. Так вот, люди, не имеющие ума, не слышащие Бога, они в Библии называются проклятыми. Нет ума, а это значит, и будет жестоким, и будет жадным, и будет неразумным, и не, с ним не договоришься, и ему не объяснишь. Он и дикий, он и невежественный. Ну, я пример приведу. Иаков, Исав, да? Вот Исав унаследовал такую природу. Дикий воин. Охотник. Зверолов. Заметьте. Потомки Исава. Земля Едом. Гора Сеир. Это по Библии места обитания, да? Вообще, как народ исчез и растворился. Разве это не наказание? Бог его не уничтожал и не растворял. Но народ, не имеющий мудрости, народ, не имеющий благословения, он уничтожается, он исчезает, он деградирует, он вымирает просто. Так я хочу сказать, вот смотрите, ну пусть не будем говорить про идолов, я сам неумный и детей неумно воспитал. Я глупый, и дети глупые. Скажите, то, что дети в жизни будут получать жизненные удары, можно сказать, что это Бог говорит, я буду наказывать детей? Но Бог не наказывает. Но нехватка моего ума передалась моим детям. Нехватка ума, это значит длинный язык, это где-то влезет, куда не надо, сделать не, буду говорить не то, что надо, говорить не так и не тому, и не вовремя, да, и будут вечно биты, ненавидимы, гонимы, получаемы, как говорится, по шее и фос, и в гриву. Вот это и здесь речь идет, что не поклоняйся кумирам, изображениям, потому что деградируешь умом, у тебя ума нет, ты не передашь его детям, а нехватка ума будет бить постоянно детей. Вот это речь идет. Буду наказывать детей. Как наказывать? В принципе, Бог не наказывает. Мы сами их наказываем. Но Бог это позволит этому быть. Что мы сеяли, то мы должны пожать. Дети, как говорят, не виноваты. Я говорю, да, не виноват. Но болячку мы передаем. Как мне иногда говорят. Вот революция была. А вот дети гибли, дети, ну за что дети, куда Бог смотрел? Я говорю, родители рожали детей. Родители кричали «Уря!», шли на революцию, сбрасывали царя. Родители захотели, чтобы в их стране был коммунизм, большевизм там, или что хотите, социализм, да? А дальше пошло вот то, что было. И гражданская война, и террор, и голод, и что хотите. Дети при чем? А дети не при чем. Родители выбрали судьбу. Родители строили государство, родители шли на революцию, родители голосовали, родители потом ободрали, детей тоже, как говорится, уничтожали. Я говорю, вот это называется, Бог говорит, я буду наказывать вас за ваши поступки, за ваш выбор. Мы пьем, а дети при чем? А при том, что они не получают должного воспитания. Они тоже в детстве начинают с плохими детьми водиться, тоже начинают рано пить, рано курить и колоться, и там нюхать всякие, как говорится, химические средства. Вот это и есть наказание. Так что, Валера, думай, что объяснил я. Ну, можно, конечно, здесь еще такой момент добавить, что если дети маленькие, да, и я не вкладываю, то я за грех детей буду отвечать, если я не воспитывал их так, как надо. То я буду отвечать за их грехи. Но их грехи, это не то, что я... Они маленькие, они еще выбора не умеют делать, но я не воспитываю или неправильно воспитываю, они грешат, то я так скажу, что кровь их не с нас, родителей, взыщется. Следующий вопрос. Галина пишет. Аман был из рода Амалика, согласно Второзаконию 25:17 по 19. Он и все его родство должны были быть уничтожены. Такова воля Божия. Ну, вы помните, и цари погибали израильские, которые были неугодны, да? И пророки произносили пророчество о гибели царей. И Бог говорил, какие народы истребить в силу того, что они... Ну, я говорю, и как истреблял или руками израильского народа, когда они это делали, да, или там болезни, или вырождение, или в силу ихнего нрава там плен, разорение, потеря территории и растворение среди других наций, да, но это уже детали. Юлиус пишет, если можно, на вопрос Николая. Шкаровы. Я думаю, что вы, что друзья Иова Йен исследовали случай, а делали выводы и судили. Юлиус, тут что-то пропущено. Мне Юлиус очень трудно понять, что значит, если можно, на вопрос Николая Шкаровы. А, я извиняюсь, тут, значит, я пропустил тогда, получается, да? Хочу вернуться к разговору об Иове, Николай пишет из Шкаралы. Спасибо, что напомнил. Да, я пропустил вопрос. В чем же были неправы друзья Иова, и как они должны были вести себя в этой ситуации? Ну, я хочу сказать, как должны были вести, они так себя и начали вести. Они пришли, чтобы разделить горе, посочувствовать Иову, чтобы вместе с ним, будем говорить, ну, присутствовать при нем, своим присутствием, там, поддержкой как-то облегчить его страдания. В принципе, они вот так должны были бы и вести. Ну, я не говорю там, что можно было бы молиться совместно, что можно, чтобы получить ответ от Бога, чтобы как-то проблема с этими страданиями Иова разрешилась, да. Ну, вот в таком ракурсе они должны были себя вести, да. В чем были неправы? Ну, что я хочу сказать? Неправы они были в том. Пришли они вместе поплакаться, пришли они вместе поддержать Иова. Потом, я сейчас просто не буду читать, там много чего надо читать, просто так, как говорится, по памяти кое-что вспомню. Вы помните, что там, ну, во-первых, это у Иова ситуация какая была. Все понимали, что если ты живешь праведно, то ты должен быть здоровым. Ты должен быть благополучным, ты должен быть богатым. То есть, такова была психология, такое было понятие по тем временам. Если у тебя, как говорится, все, как говорится, полный дом, полный рог изобилия, да, то ты с Богом, у Бога благословенный, ты любимчик. В принципе, эти трое друзей не видели, что Иов что-то делал плохое. Он был действительно и богатым, и был и царем в городе, да, или в царстве там. И заботился, то есть все понимали, что он благословенный Богом. Вдруг происходит такое, что у Иова и дети гибнут, имущество пропадает, да, сам вот покрывается вот такой заразой, да, темени головы до подошвы ноги, и вот такие вот бедствия начинаются, да. Ну, хотя они и друзья, хотя они и знали, и понимали, что что-то непонятное происходит, да, но они пришли как бы поддержать Иова. Ну, вы помните там, да, что кому-то из трех друзей ночью кто-то явился там или во сне, помните, да? И явился, и начал задавать вопросы там такие. Ну, если мне память не изменяет, вдруг ошибусь, да уже извините, но мне там кажется, что и в ангелах Бог видит недостатки. Понимаете, намек на что? Что если человек страдает, то значит есть причина. Там речь о чем идет, что ни Бог, ни ангел Божий явился. А трем друзьям или одному из них, но они были заодно, явился ангел сатаны или сатана, там, ну, детали такие не расписаны. И дал видение или сновидение. И беда этих трех друзей были, а вначале одного друга, что развесил уши, все принял за чистую монету. А раз так, то тут еще и подсказка, откровение свыше, и то, что, может быть, было бы просто как мимолетная мысль, на которой бы они не останавливали свое внимание. А тут сон, а тут начали задумываться, а тут начали размышлять, и в конце концов согласились, что раз Иов страдает так, то значит что-то он втайне не делал не то, а мы просто не были тому свидетелями. И неправда ихняя или ихний грех в чем заключался? Во-первых, развесили уши и выслушали вот эту информацию, не задумавшись, что это может быть сатана. А второе, что начали обвинять. Что значит, ну как обвинять? Они не говорили конкретно что, но говорили, раз страдаешь, значит виновен. А раз виновен, тут нечего плакаться и нечего тут вопить. То есть они стали его, будем говорить, добивать. Вот в чем вина была у друзей Иова. Вот в чем они были неправы. Как они должны были вести себя в этой ситуации, я уже сказал. Не знаю. Сначала подумать, от кого это видение или сновидение. Разобраться, сопоставить факты. Посмотреть, действительно ли, ну пусть даже мысли, а вдруг он тайно делал, ну так должен был лукавить. А кто замечал лукавство в нем, да? То есть должны были помолиться, поисследовать, пообщаться, подумать, но не занимать позицию. Бог бы, конечно, помог им правильно разобраться. И они бы не стали обвинять. Им нужно было сначала разобраться, от кого видение, сопоставить все факты. Дальше отвергнуть, понять, кто автор, инициатор вот этого видения или сновидения, да? И не заниматься обвинениями. В крайнем случае сказали бы так, Иову будем молиться, чтобы Бог открыл. Мы тебя понимаем, мы тебе сочувствуем, хотим тебе добра. Ну, допустим, сказали бы так, что мы не понимаем. Или сказали, может быть, это сатана, может, совет бы какой-то дали ему, да? Вот в этом вина была у трех друзей. Ну, Юлиус тут пишет, я так немножко понимаю, да, что да, не исследовали этот случай, да, а делали свои выводы и судили, осуждали его. В этом была вина. Мария Сухты пишет, Евреям 4.12. Дух – это разум, ум. Дух – это разум, ум. И Бытие 2.7, 2 глава 7 стих. И вдунул в лицо его дыхание жизни и стал человеком душою живою. Дыхание жизни – это дух. Дыхание жизни – это дух, имеется в виду дух жизни, но не ум. В Библии есть много слов с разным смыслом, но выражение словесное одинаково. Да? Дух имеется в виду, заметьте, Дух Святой. Дух – это и разум. Дух – это, вот смотрите, буква убивает, а дух же творит, это смысл. Да? То есть, смотрите, слово одно, а смысл разный. Там, где написано в Евреям 4.12 разделение души и духа, там, что Слово Божие должны четко поставить границу, где мы должны понимать, где разум, а где чувство. Мы должны знать границу. То в том случае дух – это разум. Душа – это сердце, чувство. А в Бытие 2.7, да, вдохнул в человека дыхание жизни, стал человек душой живой. Здесь дыхание это дух, ну, в смысле, дух жизни. Сердце забилось, кровь начала двигаться, мозги заработали. Здесь немножко другой смысл. Тот же самый, когда человек умирает, а дух возвращается к Богу. Дух жизни уходит к Богу. Вот как мы говорим, компьютер отключаем от электричества, электричество ушло в сеть, а, как говорится, компьютер отдал Богу душу. Следующий вопрос. Николай пишет, Юлиус, они побуждали Иова исследовать свой грех. Не к тому ли призывают пресвитеры больного при помазании елеем? Слушайте, ну и Николай, что я хочу сказать. Они побуждали Иова исследовать свой грех. Бог сказал, что Иов никакого греха не сделал. Да, у него было то, чего он не должен был говорить, вот и все слова, за что и про что, не надо было плакаться, не надо было говорить, проклят тот день, проклята та ночь, когда я был зачат, и т.д. Вот этого не надо было говорить. Но греха он такого, там, за какой, в каком его, возможно, обвиняли, он никакого не сделал. И Бог это в конце подтвердил. Вначале сказал, что это праведный человек, и в конце подтвердил. А Иов сам сказал, говорил, теперь не буду говорить. Он как бы дал понять, что если бы я знал, что это сатана, если бы я знал, что между Богом и сатаной спор, что сатана говорит, что нет ни одного праведного, и Бог говорит, ну просто вот у меня есть человек Иов, да, вот пожалуйста, проверь. Если бы Иов как бы понимал, он говорит, если бы я это понял, я бы вот этих слов не говорил. Но я же не знал этого, я же не понимал, почему со мной происходит. Да не знали это и друзья, и начали обвинять, и не знал это Иов, поэтому и начал то и оправдываться, и доказывать. То есть все эти слова, оправдания, вот это проклятый день, проклятая та ночь, все этого не надо было говорить. Дальше. То есть они не то, что побуждали Иова исследовать свой грех. Они вообще побуждали его исследовать то, чего тот не делал. Ну, сама мысль как бы правильна. Не к тому ли призывают пресвитеры больного при помазании елеем? Вот в этом плане, Николай, скажу, да, 100%. Пресвитеры, что значит, должны помазать больного елеем во имя Господне? Елеем, елей указывает на Дух Святой, то есть просветить его Духом Святым, задать вопросы наводящие, подсказать о причинах того, почему человек больной. И дальше, естественно, чтобы нужно было устранить грех, для этого нужно было исследовать свой грех, свое сердце, признать свой грех. Молитва веры – это молитва, в которой человек признает, заметьте, с верою признает обличение и раскаивается, а не молитва веры в исцеление. Это так хочется людям понимать. Вот. А так, Николай, я согласен, что в Иакова 5 главы, что пресвитеры должны были призвать больного к исследованию своей жизни, своего греха, признании греха и раскаяние в нем, и примирение с ближним, против кого был сделан грех. Юлиус пишет, Николай, ну как бы Николаю Сешкаралы, Иова, глава 42, 7 стих. «И было после того, как Господь сказал те слова Иову, то Господь сказал Елифазу Фемонитянину, «Мой гнев горит на тебя и на твоих двух друзей за то, что вы говорили обо мне не так верно, как мой раб Иов». Ну, здесь сказано, почему обо мне вроде. Говорили вроде бы об Иове. Но говорили об Иове, но что Бог наказывает, значит, он видит в тебе грех, а Бог как бы говорит, я его не видел, того греха, и я его не наказывал. А вы говорили, что это я делаю, а ты виноват, Иов. Ну, я думаю, что на сегодня достаточно. Почти 2 часа мы прообщались, да? Спасибо за вопросы. Надеюсь, что ответы вам дадут какой-то положительный импульс, да, будут какие-то для вас новые мысли из того, о чем мы с вами говорили, да, для нашего духовного возрастания. Хорошо, дорогие, мы сегодня заканчиваем наше общение. Наше общение продолжится завтра, как всегда. Время то же самое. Место встречи то же самое. Хорошо, всего хорошего и до встречи завтра. Божьих благословений всем.